Оля, хорошо. Вы знаете, мы сейчас входим в абсолютно другую фазу того, что делал Бог. Он делал немножко определенные вещи за эти 11 лет. Вы знаете, что уникально? Все пророки солидарны в том, что Бог двигается почему-то 11, 11, 11. Это подтверждается Библией. У меня все мое время, весь вот этот 11-й год, мы со Светланой, все, что мы видим, это 11. Меня просто эти 11-ки уморили. Бог мне просто кричит во снах, Дух Святой стучит в мое сердце и говорит: сын, входит новая фаза. Если церковь, лидеры ее не распознают, это будет очередная религия, оставшаяся на обочине. Лидеры должны распознать следующую фазу. Я расскажу, какая следующая фаза, то, что мне Бог сказал. Дорогие, вся эта конференция, дорогие, я хочу, и Бог мне четко это сказал, посвятить ее пасторам, лидерам, служителям. Все, что называется лидером, все, что ведет за собой, даже если ты бизнесмен и ты лидируешь, то это будет для тебя. Неважно, лидер ли ты ячейки, или ты пастор серьезного служения, неважно, ты лидируешь. Дорогие, должно настать время, когда, я так скажу, я хочу хотя бы раз в год вливать в пасторов. Я хочу вливать в тех, которые вливают весь год в людей. Итак, семья, перед тем, как я пойду в слово, поэтому немножко потерпите меня сегодня, потому что сегодня, наверное, будет немножко дольше, чем обычно, потому что мне нужно будет сделать расклад того, куда мы идем. Итак, фаза первая в моей жизни, что Бог сделал. Фаза первая, Бог сказал разбомбить все. Кто-то понимает, о чем я говорю? Большинство из вас это последствия той бомбежки. Заметьте, церковь, если вы ходите с Богом, движение Бога никогда не начинается со строения. Бог поднял Иеремию, что он ему сказал, напомните мне? Я поднимаю тебя в это время делать что? Разрушать, губить, и только потом? Итак, есть глупый ты, когда ты строишь во время бомбежки. Ты глупец. Уже пошло по пластам, да? Уже пошло, еще даже конспект не открыл. И глупец ты, когда ты бомбишь во время того, как Бог начинает строить. Нам нужно распознать. Дорогие, послушайте. Богу нужны не только воины, Богу нужны цари. Если воин вовремя не распознал, что ему нужно войти в царство, он разрушит свое же собственное царство. Я дам этому присесть немножко. Если воин не поймет, вы знаете, сколько солдат сходят с ума после войны, потому что нет войны и настало время мира, и они не знают, как жить во время мира. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это слово Бога настолько было серьезным в мое сердце. Он говорит: сын, если ты не научишься царствовать, лидировать, строить и вести, ты уничтожишь своими руками все, что я хочу через тебя построить. Поэтому, дорогие, мы входим в следующую фазу. Я благодарен Богу. Вы знаете, весь этот год Бог говорил со мной. Я взял целый год, чтобы начать слышать, что Бог хочет делать. И, дорогие мои, я рад. Я не знаю, как кому. Я рад, что мне Бог открыл. Сын, сейчас время строить. Время строить. Время строить. Да, дорогие мои, было много чего разрушено. И некоторые настолько привыкли воевать, что у него уже по инерции он хватает дубину и рушит все, что строится. Чу, успокойся. Все хочется разрушить. Вы знаете, я настолько поднял много воинов, что я даже под их дубцы сейчас попадаю, потому что я уже не воюю. Потому что отец мне говорит, когда воевать, а когда сын в духе сломлено. И сейчас Бог хочет поднять армию генералов, армию царей, которые смогут вести впереди себя людей. Дорогие, сейчас мы с вами разбомбили старую церковь. А кто будет строить новую? Валяли мы хорошо с вами. Валяли все. И горе тем, кто попадались под наши все валялки. Но семья, я умоляю вас, распознаем сезон, когда Бог говорит: дети, молодцы. Но сейчас воины должны перековать мечи на и начать пропахивать землю. Орала – это не орать. А! Это не те орала. То, что поднялась команда орал. Я не об этих говорю сейчас, окей? И они орут, не знают о чем. Орала – это механизм, чтобы вспахивать, строить, насаждать. И вы знаете, я благодарен Богу, что мы входим в эту фазу. И извините меня, если я кого-то не зарежу на этой конференции. А может и зарежу. Кто его знает? Вы знаете, под орала может попасться что-то. Окей? Если ты вовремя не уйдешь с поля, я там буду орать. Можешь, могу и тебя переорать. Итак, дорогие, эта конференция, этот саммит, Бог мне четко проговорил: сын, говорить в сердца тех, кто вкладывает, вливает. Начать отстраивать стены церкви Иисуса Христа, в которой живет Бог, в которой движется Бог. И Иисус мне сказал: сын, вам не нужно бояться структуры. Вам не нужно бояться порядка, потому что я хочу отстроить церковь мою. Дорогие мои, в церкви Христа, как бы некоторым не хотелось, анархии нет. Бог – лидер, и Он, я так скажу, отец пятикратного служения. И все мы с вами еще из харизматии знаем, что такое пятикратное служение. Бог хочет отстроить его. Дорогие, как только не поизвращались над этим служением, которое сам Иисус поднял. Некоторые люди говорят: я не буду никого слушать, со мной Бог будет говорить. Бог будет говорить со своими детьми через пятикратное служение. Я прошу вас, очнитесь. Я абсолютно понимаю, есть элемент, где Бог говорит с тобой личным, и никто не посягает, никто никогда. Я никого не впущу в мои отношения. Но когда Бог начинает строить города, я имею в духовном мире, Он пользуется пятикратным духовным служением. Он ставит апостолов, Он ставит учителей, пророков, евангелистов, пасторов. Он ставит их. И если кто-то в своем бредне рушит все, под его меч попалось и пятикратное служение, мне жаль их, потому что воевать они научились, а царствовать они не смогут. И поэтому, если ты вовремя не перекуешь свой меч на плуг и не начнешь сеять, ты упустишь сезон. Ты выпадешь из сезона, и я прошу тебя, не опаздывай, двигайся вместе с Богом. Аминь. Итак, дорогие, на этой конференции у меня 4 служения. Каждый из них будет абсолютно вытекать из другого, поэтому мне очень важно ваше внимание. На этой конференции я хочу адресовать проблемы и также принести исцеление. Вы посмотрите, о чем я буду говорить. Сначала мы начнем с вещей таких, я так скажу, очень уникальных, но начальных. Эту тему я назвал «Лидирующий лидер». Ты скажешь: странно. Вы знаете, для меня тоже странно было так назвать, потому что многие лидера не лидирующие. Поэтому нужно было дать понять, что лидер от слова «вести за собой», «лидировать». Кто-то понимает? Дорогие мои, и не обижайся, когда люди оставляют тебя, потому что у тебя всего лишь остался титул, но движения больше нет. И сегодня я хочу адресовать вещи, несколько вещей, таких конкретных, через которые лично прошел, потому что имею право делиться только тем, через что прошел, что удерживало мой прогресс, что в действительности лежит между мной и прорывом, потому что, дорогие мои, у каждого самого живого пастора, лидера, служителя, неважно, над чем ты поставлен Богом и куда Он тебя ведет, настанет момент, где и у тебя настанет период, где ты остановишься и ты будешь задавать вопросы: что произошло? Если у тебя еще не настало этого периода, поживи 5 лет, подожди 10. И ты увидишь, что настанет время. Некоторые столько не живут в пасторах. 10 лет пастор, ты ветеран, это уже не динозавр. Но бедать 2 года и уже выносят следующего. Церковь быстро съедает своих лидеров, да? Отдельная тема. Что такое лидерство? Лидерство – это иметь влияние в том окружении, в котором тебя поставил Бог. Как только лидер перестает лидировать, лишается влияния, он лишается всего притяжения, круга. Люди перестают иметь эффект. Ты теряешь эффективность. И человек, он не пристегнут никому, ничем. Он начинает, даже если ты его видишь физически, духовно он уже пристегнут к другому лидеру. А в наше время интернета информации это можно очень быстро сделать. Можно сидеть на лавочке одного, но давным-давно, годами быть ведомым другим лидером. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому, дорогие, я прошу откликнуться. Если ты хочешь быть успешным лидером, некоторые вещи нам всем нужно адресовать. Заметьте, что очень часто то, что охраняло тебя, выращивало, теперь мешает и лимитирует тебя. Послушайте, кто помнит Иерусалим? Скажите мне, Иерусалим – прекрасная колыбель апостолов, начало, прекрасное движение, сошествие Святого Духа. Но что произошло? Знаете ли вы, что то, что повлияло на апостолов, и то, что началось самым мощным движением на земле Бога, стало абортировать? Именно Иерусалим посягнул, чтобы абортировать апостолов. Кто-то понимает меня? Я говорю к знающим, эта конференция не к детям, это к взрослым лидерам. Именно Иерусалим, именно то, где сошел Дух Святой, оттуда мы уходить не хотим. Хотя Слово Бога было по всем краям земли. Во все края земли. И так каждому из нас необходимо распознать свой Иерусалим. Я говорю сейчас духовно опять, вся конференция к взрослым людям. Пастор, если ты чувствуешь уют, комфорт, но также неудовлетворение, что-то мешает тебе, у тебя выстроен Иерусалим. Что такое Иерусалим? Иерусалим – это там, где Бог был, там, где Он сошел, и это слово было от Бога. Но теперь эта сфера настолько тобой профессионально обкатана, что ты боишься брать другую, двигаться в другой город, другими словами, потому что, двинувшись в другой город, там теперь, на той территории, ты никто, а здесь ты профессионал. И служители застряют в одном методе проповеди, молитвы, движения. Кто-то понимает, о чем я говорю? Распознай Иерусалим, который абортирует твое движение вперед. Вот, дорогие мои, это конференция к взрослым, это к лидерам. Люди некоторые сидят и слушают, что с нашим пастором произошло? С твоим пастором ничего не произошло. Он просто любуется своим Иерусалимом. Он наслаждается движением Святого Духа. Иерусалим был прекрасным местом пробуждения для первой церкви. В процессе именно Иерусалим удержал всех апостолов в комфортной жизни к Богу. И Богу нужно было устроить что? Гонение. Ему нужно было, некоторые не представляют, почему сейчас сотрясается все твое служение, доктрины до основания. Почему то, что работало, не работает? Бог рушит твой комфортный Иерусалим. Я не говорю сейчас, пожалуйста, сейчас во время войн можно меня перевести по-разному. Я влюблен в Иерусалим, Иерусалим. Я сейчас говорю духовным языком для взрослых людей. Иерусалим в моем духе, Иерусалим в моем сознании. Послушай. Очень часто в жизни и служении пастора, и лидера, служителя есть свой называемый, я его так называю, Иерусалим. Именно он является прекрасным местом чего-то достигнутого. В нашей судьбе, каждый из нас, когда мы с вами стали лидерами, послушайте меня внимательно. Именно вот этот пик, именно вот этот момент, он регистрируется в твоем духовном ДНК. И ты подсознательно начинаешь просто жить вокруг Иерусалима. 2 метра от стены, не далее. Чтобы не потерять. Почему? Потому что ты не хочешь потерять свою адекватность. Вот почему, когда люди... Вот почему, когда ты приходишь, они молятся теми же молитвами. Ты говоришь, они не работают. Но у него это его Иерусалим, который работает для него. Он не может из него выйти, потому что он всох, врос в него. Это первый враг, который поражает движение вперед у лидеров, у пасторов, у служителей. Неважно, распознай. Но, как правило, именно персональный Иерусалим и является субстанцией, которая абортировала весь прогресс в жизни этого служителя. Чаще всего лидеров уничтожают не атаки или демонические давления, а персональный Иерусалим. Потому что Иерусалим создает ложную иллюзию достигнутого. Кто-то со мной? Ложная иллюзия достигнутого. Вы знаете, что твоя соцсеть может тебя обманывать? Тебе кажется, что у тебя есть влияние. И вот эта соцсеть, она иллюзия, это созданная иллюзия. По-настоящему, если ты захочешь достать и пощупать свое влияние, то ВКонтакте больше никто нет. Все из ВКонтакта выпрыгнули. Потому что это не влияние, это иллюзия влияния. Настоящее влияние, вот оно, поэтому ты должен трудиться локально, думать глобально. У нас все наоборот. Мы трудимся глобально. А думаем. Бог мой, я даже не хочу туда идти, о чем мы думаем. И ты вшвыриваешь снаряды куда-то, где у тебя иллюзия, его нет. Все растворяется, и ты занимаешься самообманом. И в то время, когда ты хочешь, каждый человек, он получает... Мы с вами можем двигаться только тогда, когда периодически получаем удовлетворение от того дела, которым занимаемся. Кто-то понимает, о чем? Поэтому, когда ты всю свою жизнь, год за годом, вышвыриваешь энергию и снаряды куда-то, в иллюзию, ты не получаешь настоящего. Все резиновое, обманутое, все виртуальное. Я не против виртуала, у нас у самих огромные моменты, где мы делаем какие-то вещи, но я прошу сейчас обратить внимание пасторам на это. Вы знаете, сколько людей в моей жизни потерлись со мной, и в них вошел самообман их влияния. Они подумали, что что-то имеют, и только выйдя из этого, они поняли, что это иллюзия, и все разрушилось. И ничего около них нет, потому что все, что они думали и делали, это была иллюзия, и вкладывали в ложь, в мираж. О, я верю, Дух Святой будет с нами говорить на этой конференции, церковь. О, я верю, честно, я пройдусь на этой конференции по всем подводным камням. Вы только, дорогие, я сейчас не хочу вас обидеть вначале, окей? Дорогие, но поверьте мне, что будет чуть попозже, на нескольких других служениях. Поверьте мне, мы пойдем в настоящие пласты, окей? Сейчас мы, как я называю, прогреваем двигатель, окей? Чаще всего лидеров уничтожают не атаки, а лжедостижения. Он сидит, кичится перед своими 3,5 людьми, думая, что у него есть влияние. Тебя обманули одноклассники. Тебя обманул в Фейсбуке. Кто-то со мной, нет? Подумай. Я не знаю, я имен не называю, поэтому не надо говорить. Он против меня говорил. Нет. Я не знаю, против кого говорю вообще. Я просто говорю, а слово находит своего адресата. Нормально, сегодня, знаете, эта конференция, это будет лидерский детокс. Лидерский детокс. Ты думал, ты выйдешь отсюда накачанным, а мы себя сдуем. Сдуем до нормальных размеров. Только... Потому что надутый лидер далеко не пойдет, его дьявол просто лопнет. Но когда мы сдуем тебя до нормальных, корректных размеров, с тобой можно будет говорить, как с человеком. Okay? Эх, эти соцсети. В нашем окружении хорошо и комфортно и уютно. Мы любим наше окружение. Но вы знаете, какой человек интересный. Он снаряды кидает туда. И только начинаются атаки, сразу все выключается. ВКонтакте включается, Одноклассник включается, Фейсбук включается, Инстаграм отключается, Твиттер включается. Все, атаки закончились. Слушай сюда. Ровно так, как ты можешь отключить свои атаки, ровно так ты не можешь включить свое влияние. Подумай. Потому что как атаки нереальные, потому что их можно отключить. Дорогие мои, нормальную атаку не отключишь. Посередине атаки ты говоришь, так, задержись, у меня котлета в макровейке разогревается. И ты, Одноклассники, раз, остановил всю атаку, и тебя сидят там все, брызжут слюной, но ждут, пока ты вернешься с котлетой. И потом ты такой, все, ребят, все, откусил котлету, поехали. Война у тебя там. Настоящая. Настоящую войну отключить невозможно. Когда тебя туда Бог помещает, тебе не до интернета. И вы знаете, нам интересно в нашем уютном кругу. И все зависит от того, знаешь, твой диапазон вообще зависит от того, насколько большой круг твоих друзей. Вот открой мне твой телефон, и я тебе назову твою комфортную зону. Сразу. Вот она у тебя, комфортная зона, вот все. Вот несколько человек, вот у тебя групп-чат, у тебя даже все бросаются твоими словами и даже ругаются, как ты. Мы настолько одинаковые, что у нас даже ругательные слова одинаковые. Это настолько группа одинаковая. Там все отлично. И когда ты там говоришь «Эймен», все говорят «Аминь» в твоей большой группе. Твой продукт никогда не проходил настоящие испытания. Твой продукт, он оканчивается ровно там, где твое мнение не принимается. Или там, знаешь, где-то там подуло что-то, мы сразу все unfollow. Не дружу. Все поотключал. Дорогие мои, но интернет вообще не является ничем. Дорогие мои, я сейчас говорю в реальности. Ты не можешь кому-то сказать посередине разговора, я не дружу сейчас, все. Нет, ты скажешь ему не дружу, но он тебе вдогонку расскажет все, что он о тебе думает. Вы знаете, интересно, как наши теории все и наши доктрины, и то, что Бог якобы сказал тебе, великому такому, да, с таким огромным глобальным влиянием, как оно пройдет на тест? Если все, кто в твою жизнь допущен говорить, это 3 человека в твоем чате в телефоне. Хорошо, да, сейчас. Знаете, такие люди, как я, приносят дискомфорт в маленькие, уютные, комфортные церквушки. И такой вирус такой зашел, такой... Знаете, самое интересное, что... Они все, знаете, все вот эти ребятушки, лидерушки, они такие классные все за своими кафедрами против. Но самое интересное, аргумент умирает, когда эти люди подходят. Самое интересное, что они даже не подходят. Кто-то понимает, да? Вот этот Шаповалов приедет, я в следующий раз ему все выскажу. И ты ему говоришь, пастор Шаповалов, вот 3 здания от нас, поехали, выскажи все ему. И там мне Господь еще не говорил. Дорогие, высказываться надо не там. Высказываться надо на платформе, которую тебе Бог дает. И у меня вопрос. Какая реальная платформа твоя? Что в реальности твое? Выдержал ли ты шквал от окружения, которому Бог тебе доверил? Прошло ли на тестирование твое ведение среди тех, кто вокруг тебя? Тестанули ли его те, кто вокруг тебя? Или ты боишься отвечать на вопросы, потому что не выдержит теория ведения и цель, которую якобы Бог тебе дал? Интересно. Послушай. О, не обижайся, это для взрослых людей конференция. Единственное, почему у людей этих нет конфликта и атак, как, например, у людей, которые, да, делают в реальности что-то, да, только потому, что эти люди не выходят из своих маленьких селений. Мое маленькое селение. И в этом маленьком селении все сказали аминь. И не дай Бог ты, брат, не скажешь аминь. Я вижу в моем стаде, кто там шушукается. Я с ней поговорю, я ему обязательно скажу. Мне вообще интересно, знаете, мне само всегда было интересно, если Бог что-то сказал. Пожалуйста, пусть против этой мечты выйдет все. Я сам хочу увидеть, если она от Бога. Если она от Бога, то брось на нее все. Сплетни, грязь, атаки, ложь, лжепередачи, целые фильмы. Пусть бросят все, и я посмотрю, выживет ли эта мечта. Или все, что ты займешься, это будешь отвечать, а почему ты это написал? Да ты заморишься писать всем. Некоторые люди не могут получить одной какой-то атаки, и он, бедный, разбит. Все, Дездемона вешаться идет. Не выдержала письма, в котором там ее обматерили. Ну а что же за христиане? Слушай сюда. Ты еще с реальными христианами не встречался, которые на своих стенах про тебя матами пишут. И здесь говорят: слава папочке. Угля удивляются, да? Вы, наверное, со мной не дружите, наверное. Я думаю, если кто со мной рядом дружит, то вы можете видеть там, где на нас написывают. Христианишки такие слабонервненькие, что там только какое-то на них сказали: ты еретик, и ты, бедный, раз, и все, и поверил в это, что ты еретик. И неделю сам отходишь. О, Господи, а может, я еретик? О, Господи. А совсем недавно такие движения глобальные задвигались с кафедры, и ты сам, наверное, в шоке был от себя. Но здесь пару писем, пару звонков, пару имейлов, и все, и тебя убили? И ты все, раненый на поле солдат. Да ранить тебя и неверующие не будут. Им абсолютно все равно. Неверующие люди — это всего лишь, неверующий человек — это такой человек, который просто ни разу... Как вам честно объяснить? По последней теме, я опять доказываю все это, сегодня уже моя последняя тема, послушайте, где я доказываю, что в книгу жизни уже от начала Бог вписывает. Неверующие — это всего лишь бассейн людей, в которых еще не вкидывалось настоящее слово Бога. То есть неверующая масса, вот это все люди плавают, это просто люди, которые еще ни разу не встретились с живым Богом, и все. И как только они встречаются с живым Богом, они все делятся на две категории, да или нет, все понимаете, да? То есть, и вот это все, что неверующие люди представляют. Поэтому вся твоя битва обычно, она будет сосредотачиваться не вокруг неверующих людей. В основном все верующие. Захочет протестировать твою теорию. У тебя никогда не будет возмущений и конфликта, пока ты в комфорте. Но когда Бог захочет вести тебя дальше твоего маленького селения, да, Он захочет вырастить тебя, Бог выйдет тебя из твоего окружения. Да, именно выйдет. Потому что выходить мы не хотим. Богу нужно нас выйти. Твое сердце, как лидера, не может стать крепким, пока все вокруг тебя соглашаются с тобой. Вы заметили, что большинство людей, всего лишь избегают конфликта, они ищут соглашения. Тем самым абсолютно абортируют то, что Бог хочет сделать с твоим сердцем. Ты же даже не представляешь, как начинаешь закаляться ты, когда все, на чем ты стоишь, подвергается абсолютному обстрелу и бомбежке. Да я сам хочу проверить, на чем я строю, любимая семья. Пусть рвется все, я умоляю, я говорю, Бог, покажи мне, чтобы я всю мою жизнь не строил то, что не строишь ты. Я здесь пашу, делаю что-то, Бога там вообще нет. Бог, проверь, пожалуйста. Если оно не мое, пусть разрушится все, не твое, то на чем я не должен стоять. Послушай. Когда Бог переводит тебя в следующий уровень, все, где раньше было аминь, сейчас жестоко атакуется. Дорогие, знаете, что интересно? Когда только... Знаете, тоже есть, ну, все же мы были зелеными. Знаете, я помню мою зелень еще там, много лет назад, и так интересно было, никто меня еще не знал. Ну, меня там знало, там в Сиэтле, там пару церквушек, и то церквушки рядом, которым я там составлял немножко неуют из-за того, что их люди просто посещали там служение, да. И там они такую войну устроили. Я такой думаю, Господи, чтобы выдержала душа моя. Там сейчас, если ты глянешь, ты скажешь, выдержала душа 100. Это вообще там даже... Господи. И вы знаете, случайно... Знаете, это же самое любимое слово, да, у христиан, да? Случайно мы выходим на CNN. Случайно. И вы знаете, я на то время такую церковь мощную поднял, и все в церкви говорили «Аминь!» И ты такой, знаете, ходишь по сцене, как Багира. Ох. И все «Аминь! Аминь!» И здесь выезжает твоя проповедь на CNN. Я был в шоке, сколько не аминей начало приходить. Честно сказать, я даже задал Богу вопрос. Господи, неужели? И за моей душой пришли. Ужас, там такие войны начались. Несколько телеканалов было. И на всех телеканалах одни и те же обстрелы. Президенты телеканалов, они просто контактируют со мной. Говорят, ну, проповедовал я это еще 2 года назад. В моем обществе там. И все, что вы сейчас смотрите на CNN, это те проповеди, где я был велик. Что-то понимаете? Вы знаете, я по-настоящему начал познавать себя, когда я попал на арену, где действительно проверяется, кто есть кто и что есть что. Где действительно твоя проповедь не сравнивается с дядей Федором из Простоквашино через улицу и с Котом Матроскиным через другую. А твои проповеди выходят на уровень глобальный, где стоят массы людей с огромным влиянием. Ты со мной? И Дух Святой мне говорит, а мы сейчас посмотрим, как это слово начнет достигать своих. И это слово начало двигаться. Вы знаете, рад бы был исправить кое-что в моей зелености, но не мог. На 2 года вперед передач нарезана и уже залита. Но хотел бы что-то исправить, невозможно, все уже. Проповедовалось-то оно все там, среди 3,5, которые кричали «Аминь». Вы знаете, я тогда, когда попал на CNN, я понял, что такое выходить из своего Иерусалима. Господи Боже! Я, честно говорю, буквально совсем чуть-чуть прошло времени, я в русский магазин захожу за семечками. И здесь, братья, это ты, так называемый Шапувалов, с которым у нас немає едності.
Я беру семечки бабкины, говорю, да, да.
Там уже не твоя паства на тебя реагирует, пастор. Там уже начинаются вопросы другого порядка, и ты должен ответить. Ты знаешь, я никогда не знал, что эти люди зададут мне вопросы, которые друзья никогда не зададут. И эти люди в реальности проверят, на чем я основан и в кого я верю. Любите врагов. Ты че? Они это самые честные, я не знаю. Вот не до нас, вот друг видит в тебе какую-то таракашку. И вот не ковырнет друг тебя, он любит тебя. А эти только таракашки и записывают. У них вся тетрадь из таракашек состоит. Конспект таракашка. Что он сделал, где он вспотел, где он что-то неправильное сказал. Где... Короче, все тараканы. Берегите врагов. Их не так много уж у нас. Настоящих я имею в виду. Такие враги, которые там на тебя покричал и ушел. Ты какой это враг? Бери настоящих, берегите, которые тебя годами ненавидят. Ты что, это прикинь, сколько энергии надо? Ну реально? Ты смеешься? Прикинь, кто-то тебя годами ненавидит. Слушай, я тут не могу научиться любить годами. Ненавидеть, это эмоция очень серьезная. Это нужно настолько питаться чем-то, чтобы ненавидеть, продолжать ненавидеть. Только ненависть уходит, но опять что-то захватил, чтобы опять ненавидеть. Качественнее ненавидеть. Поэтому берегите настоящий гроб. Как это? А кто же тебе такое честное письмо напишет? Okay. Берегите. Библия вообще говорит, молитесь. Чтобы Бог им дал здоровье. Вот живу. Ненавидеть это целое искусство. И не каждый его достигает. Итак, твое сердце не сможет стать крепким, как лидера, пока все вокруг тебя соглашается с тобой, и то, во что ты веришь, еще не было под реальным тестом, под настоящим обстрелом. Когда Бог переводит тебя в следующий уровень, все, где раньше было аминь, сейчас жестко атакуется, достаточно ли ты силен и крепок двигаться глобально в том, что Бог тебе доверил? Или ты настолько в страхе, что нуждаешься в постоянном суппорте и аплодисментах своего уютного кружка, что готов провести всю жизнь в этом маленьком Иерусалиме, только чтобы не быть атакованному и не быть непризнанному? Знаете, все умные, пока они не вышли на платформу, где протестировалось, знаете, все говорят, о, его проповеди. Давай я твою проповедь поставлю, где там за неделю тысячи просмотров, только людей тысяч начнет смотреть. Ты знаешь, ты начнешь тестироваться. Ты знаешь, если ты копируешь чьи-то проповеди, тебе так и напишут. Вы знаете, что то, что локально протянет, глобально никогда. Ну, согласитесь, да? Представь, тебе вот ты 5 лет, пастор, тебе нужно 5 лет свежую пищу давать. А где брать ее? У Иисуса. А кто с Иисусом захочет столько времени проводить? Вы что, Иисус это корифан, затусовался раз, мы друг друга знаем. Я иду там через, знаете, проходя долиной смертной тени, спросят, кого знаешь? Я скажу, Иисуса знаю. И иду дальше. Помните, во дворах в темных ходили? Знаешь кого-то из двора? Дошло, да? Это детям 90-х. И ты должен обязательно знаешь, кого еще, в какой он квартире, и как у него собаку зовут. И потому что если ты не прошел по тестам, все, не прошел ты долиной смертной тени, ляжешь там. В подъезде номер 24. Душа праведника погибла. Может, ты настолько не знаешь, кто ты, что тебе необходим твой кружок, который поддерживает тебя. Может, мы настолько... Знаете, когда человек попадает под настоящий обстрел, там проверяется, знаешь ли ты свое имя. Потому что, когда человек попадает под настоящий шквал огня, атак и ненависти, сгорает все, кроме личности и твоего имени. Потому что Бог проведет тебя через такую интересную ситуацию, что вся пурга отсеется. Ты будешь под таким давлением, что все, что не твое, отсыпется. Я хочу задать вопрос, а что твое? Вот почему мы боимся, чтобы нас слышали, потому что если наш архив поднимут, там почти нет наших проповедей. Не говори аминь, не говори, не говори. И мы не собрались здесь, дорогие, чтобы кинуть вам очередной, я не знаю, бонус, чтобы ты начал воскресные проповеди лучше писать. И я умоляю тебя, пусть во время того, как Бог сейчас лечит твое сердце, не конспектируй, потому что ты сейчас конспектируешь не откровение, а воскресную следующую проповедь. Это уже точно для служителей. Потому что многие даже не знают, что они читают Библию даже не для себя. Вот это я забежал чуть раньше. Нет, в эту проповедь мы пойдем попозже. Ой, я за вас. Если не сбежите, вас ждут чудеса. Приготовьтесь. Целых 7 служений, не только я проедусь. Тут еще и моя команда здесь есть, глобальная, которая тут ручки чешутся уже добраться. Дорогие, но мы это делаем только по одной причине. Мы хотим видеть сильных, крепких, которые могут выстоять. Которые могут стоять под шквалом атак ненависти, сплетен и грязи, с улыбкой в благословении исцелять других и поднимать еще третьих. Кто-то понимает? Некоторые не могут справиться в своей 9-этажке с 2 соседями. А что будет, когда глобально начнется атака? И тебе глобально нужно будет не просто выжить, а при всем этом обстреле еще и исцелять, помогать и протягивать руку? Интересно. Тебе хочется где-то забиться в уголочек и там плакать, чтобы Иисус исцелил твое сердечко, потому что ты бедная овечка. Ну, смеешься. Мы люди. Вы знаете, что пастора точно так ранятся, как и все остальные? Их сердца калечатся точно так, как и у всех остальных. Им тоже нужно время на исцеление, которого у них нет. И иногда приходится затыкать дыру и идти в бой. И вот поэтому я здесь, дорогие, чтобы помочь исцелиться. Чтобы ты понял, дорогой служитель, лидер, над чем Бог тебя не поставил, что, дорогие мои, вот это место, я верю, что сейчас мы будем говорить жестко, твердо, но я верю, что к концу конференции придет исцеление. И тебе захочется в бой с новыми силами, новыми откровениями двигаться. Я верю. Поэтому мы здесь. Может, человек настолько не знает, кто он, ему необходим кружок, который постоянно поддерживает. Пастор, аминь, пастор, аминь, пастор. Аминь, пастор, это истина. Это бабушка всем аминь говорит. Это ее функция в теле Христа. В каждой церкви есть хотя бы одна бабушка. Есть. И у нас она есть. Которая всегда не кинет в обиде слепого пророка. Который называет и называет. Нет ничего. Бог всем подарил эту бабушку, которая спасает всех пророков. И этой бедной бабушке у нее обычно все есть, что пророк называет. Берегите этих бабушек. Они вас держат живыми. Я сейчас по пасторам езжу. Серьезно, многие меня не поймут не пастора. Но пастора меня поймут. И ты такой пророчество, ты морковки вареной вчера объелся. Это не пророчество, ты там раз-два. Я понимаю, нужно делать шаг веры. Я понимаю, но слушай, не так же шагать. И кто-то понимает, да, есть шажок веры, так шагнул и... А там такое шажище, я вижу в этом ряду блондинку, здесь ни одной блондинки нет, знаете, есть она, значит она перекрашена, знаете, есть шажки, есть шаги. И к концу пророчества весь ряд может выйти, он так подходит все. Пастора, я вас всех люблю. Это называется шагать. Окей? Не надо. Сделал маленький шажок, понял, что не усвоилась морковка, и назад. Обычно сейчас у всех пасторов есть камеры. Это, наверное, всегда говорит так. Это, наверное, кому-то там. Соскочил спокойно, и больше в субботу вечером морковки не ешь.
Да я свой, я свой, я ж, это же все жив.
Окей.
Пусть придет исцеление, да? Пусть придет. А так хотелось выглядеть, и ты уже молился, Господи, пусть будет то, что я назвал. А его как назло, нет.
Окей.
Ну ладно. Это абсолютно другая тема. Может, это для следующей конференции наша тема, не для этой. И вместо того, чтобы встретиться с оппозицией и в реальности проверить свою функцию, свои принципы, свои стандарты, ты просто теряешь возможность стать великим лидером и продолжаешь оставаться бебиситером. Вы знаете, есть разница между лидерами и бебиситерами. И лидер – это который не боится встретиться. Бибиситер – это который спрятался и ждет, пока все утихнут. Лидер, он встречается со сплетнями и спрашивает, что было. Бибиситер, он боится потерять бебиков, и он сидит, пронесет. Всех пронесло, включая лидера. Никто из лидеров, особенно молодых, незрелых, не хочет терять людей. О, завтра мы подберемся к людям. Ох, приготовьтесь. Ох, мы подберемся к категориям людей в церквях. У-у-у, я жду этой проповеди уже. У-у-у, не пропусти завтрашнее вечернее служение. Умоляю. Ух, мы доберемся к этому рассаднику. Поверьте, вы знаете, за 11 лет, будучи пастором еще, знаете, вы знаете, много чего видел. Много чего слышал. Поэтому придется делиться опытом. Приготовься, тебя будет это освобождать, исцелять. Я верю, меня это освободило, исцелило. Сегодня мы поговорим о том, что удерживает. Что нужно, чтобы лидеру лидировать. Итак, первое, ты должен распознать свой Иерусалим. Все со мной? И Иерусалим. Иерусалим от Бога. В Иерусалиме ты получил пророческое слово. В Иерусалиме все твои друзья, апостолы. В Иерусалиме все любимое. Но Иерусалим, если вовремя из него не выйти, как сказал Бог, становится абортирующей субстанцией всей твоей судьбы. Поэтому, если когда ты возьмешь Библию, в основном все, с кем Бог работал, никогда не были использованы на том месте, где произносилось. Начиная Бытие, заканчивая островом Патмос. Okay? Мы с вами понимаем, что там, где Бог использует, это абсолютно, это практически никогда. Даже Иисус не хотел возвращаться туда, где Он. Иисус! Не потому, что там не верится в пророчество, а потому, что Иисус – это твой Иерусалим. Комфорт. Это у... Как вам сказать? Это у супермена криптонит. Знаете, криптонит – вот эта вот вещь, которая он приближается и теряет всю силу. Я об этом поговорим попозже тоже. Послушай. Если вы внимательно прочитаете библейские истории, где Бог поднимал великих лидеров, то никто из них не был поднят Богом там, где находился. Включая самого Иисуса Христа. То есть выход из привычного, комфортного и знакомого – это принцип номер один, чтобы войти во что-то великое. Сколько лидеров, которых Бог предназначал для величия, остаются в палатках комфорта, потому что испугались битвы за свои дворцы призвания? Знаешь ли ты, что Бог не призвал тебя жить в твоей палатке, неважно, где, на каком ты уровне сейчас находишься? Честно сказать, у каждого лидера внутри, если он долго застоялся на каком-то периоде времени, у него все вокруг начинает стонать и кричать. Кто-то понимает меня? Внутри все начинает выть. Другие говорят, да что ты воешь, люди мечтают о том, где ты находишься. Но не ты. Ты говоришь, я не могу, я каждый раз прихожу, оно томит, оно морит, оно мучит, оно... Почему? Потому что Бог приготовил тебя для чего-то большого. Не я определяю двигаться тебе, твое нутро определит тебе двигаться. То, что Бог вложил в твои кости, оно не даст тебе молчать и спать и сидеть. Оно не позволит тебе оставаться на том же и самом уровне. Просто позволь Богу провести тебя этим процессом. Позволь Богу вывести тебя. И поверь, гонение не от дьявола в Иерусалиме началось.
В Иерусалиме гонения в наших начинаются, когда они от Бога. И когда Бог говорит: сынок, доченька, засиделись. Засиделись. Я вам что говорил? От Иерусалима и... А у нас от Иерусалима и аминь. О чем мне морочиться? Иерусалим взят. Церковь там тогда уже набухла. Вы знаете, извините меня, Петр там только присел, 3000 покаялся. Нет, там церковь хорошая уже была, если там такой период времени был. И честно сказать, они такие уже там тучненькие были, знаете. Можно было жить такие просто послания, посылать всех, посылать, везде посылать все. Окей? Обычно когда тучнеешь, ты всех посылать начинаешь. Такой большой апостол. И вот они, зачем напрягаться? И Бог говорит: детки, не для этого я вас призывал. Я сказал: от Иерусалима и до края земли. У вас только Иерусалим, а края земли. Вот поэтому Бог будет растягивать тебя. У тебя по какой-то странной причине, ты думаешь, будешь в шоке, думаешь: Господи, почему разваливается церковь? Потому что это та церковь, которую ты начал, но ты не должен с ней окончить. Бог, почему это, почему то, почему Бог растягивает тебя? Ты не рожден для этого мелкого. Ты не рожден сидеть и говорить: да, пойдет, покатит. Ну, что там, ну, а кто я? Я же не такой, как он или он. Тебе нутро, не надо равнять себя ни с кем. Твое нутро тебе скажет, кто ты. Дух Бога проговорит внутри тебя, кто ты. Некоторые люди говорят: ну, что ты послушаешь, а Павел в одной теме говорит идти, в другой говорит сидеть. Надо знать, кому сидеть, а кому идти. Сейчас я к лидерам, я сразу говорю, я говорю к пасторам. Вот вам я обращаюсь, вам двигаться надо. Окей? Потому что когда не доешь, мастит начнется. Окей? Ты, бедный, пухнешь весь от мастита духовного. Бедняжка. Тебя одна бабушка доит. И ты там иллюзия. Там, я в соцсети выставляю мои проповеди. Да, у тебя там еще 3 бабушки смотрят. Не в этом дело. Ты должен растянуть вот здесь, все остальное там автоматически растянется. Бытие 12.1. Давайте прочитаем. Бытие 12.1. Бытие 12.1. Сейчас я затрону очень уникальный момент. Бытие 12.1. Читаем. Господь сказал Аврааму: оставь свою страну, свой народ и свой отцовский дом. Вот здесь сразу остановимся. Уникально. Вы знаете, что каждый Авраам с призванием, ему скажет оставить что-то. Что-то будет тобой оставлено. Ты никуда не денешься. И иди в землю, которую я тебе укажу. И Бог продолжает: я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя. И через тебя получат благословение все народы на земле. Но у Бога всегда к твоему пророчеству прилагается «но». Но там, где ты получил слово, это не там, где ты войдешь в это слово. Поэтому, дорогие, я прошу вас, я верю, что за вот эти 7 служений, которые вот сейчас будут, за эту конференцию, у тебя вырисуется картина. Именно поэтому мы эти служения и делаем. Не чтобы ты заглотил очередное новенькое что-то, чтобы просто посмаковать и опять перелистнул, и дальше ждем следующей конференции, следующей проповеди. Нет. Бросается вызов тебе. Должно подняться поколение чемпионов. Нам нужно перестать когда-то разваливать. Дух религии бедный сейчас защищается уже. Он еле живет. Пора доминировать и пора строить. Но доминировать и строить рабы не могут. Доминировать и строить будут поколения Иисуса Навина. Ты со мной? Поэтому война Иисус Навин когда-то оканчивается. И начинается заем земель. Захват земель. И Бог будет дать генералов и сил удержать. Кто-то понял это откровение, которое я точно сказал? Поэтому, дорогие, не думай. Если ты думаешь, почему у меня не растет, у тебя не хватает генералов, которые стали бы рядом с тобой, чтобы всю землю оккупировать. Поэтому поднимай лидеров, поднимай лидеров, поднимай лидеров. Это моя миссия и мандат на следующие, я не знаю, 11 минимум лет.
Ну, я так думаю. Бог может вообще все завтра поменять. Честно, я поддаюсь Богу. Я никогда не закосневаю ни в чем. Но когда я год слышу от Бога одно и то же, я понимаю, что Бог серьезен насчет некоторых аспектов. Дорогие мои, давайте не привыкнем воевать настолько, что мы не способны царствовать. И все, что нас с вами держит на плаву, это с кем-то повоевать в очередной раз. Поэтому Иисус говорит, дорогие мои, мечи ваши станут орудием вспахивания земель. Я буду поднимать. И поэтому, дорогие мои, если мы хотим с вами, мы же хотим с вами, чтобы слава Божья шла по этой земле. Аминь. Мы с вами устали все от религии мертвой, которая держит в тисках тысяч людей. Аминь. Так знаете, как мы это будем делать? Мы будем с вами вставать и входить в позицию лидера, если Бог тебя туда призвал, и вспахивать, и поднимать эту землю. Мы не будем ждать никого. В этом сезоне подниматься будем мы и поднимать с собой за руку таких же. Ты со мной? О, это для сильных людей. Было время кормить, было время воевать, сейчас время строить и поднимать. Сейчас время поколения Иисуса Навина. Это сейчас время начать эти земли брать. Это значит, мы берем этот город, мы ставим пастора, мы вкладываем туда нашу жизнь, учение, принципы, честь, чтобы ни в коем случае не потерян было помазание, огонь, любовь к Иисусу Христу, любовь к людям. Дорогие мои, все эти принципы должны удерживаться. И поэтому Наша миссия на следующие, я не знаю, сколько лет, это строить. Okay? И я готов. Вы знаете, я настолько рад, когда мне Иисус открыл, что мы будем строить. И сейчас я приезжаю, мы в конце месяца запускаем школу, очень серьезную школу. Первое, что должно выстроено быть в церкви, это мне Иисус сказал, в церкви это стены ходатайственного заступничества духовной брани. Первые стены, потому что, дорогие мои, церковь, если ты пастор, который просто умирает от войны, не успевает ничего захватывать, это значит, стены не отстроены, все, что ты делаешь, просыпаешься утром и очередной раз заделываешь дыру. А у тебя должна быть поставлена армия, команда, которая стоит и строит стены молитвенные, а ты внутри строишь город для Иисуса Христа. Кто-то понимает? И я верю, что в этот сезон, в который Бог вводит нас, Бог нас всех введет в нашей категории, кто мы. Вы знаете, что когда идет война, сейчас пойду, меня взрослые, когда идет война, воюют те. Когда идет война, когда я смотрел хронику, когда воевали с фашизмом, с нацизмом, дорогие мои, я смотрел, какие дети брали оружие. Когда идет война, воюют все, но не вздумай перепутать свою идентификацию с воином, когда закончилась война. Тогда дети складывают винтовки и идут учиться по специальности и становятся учителями, профессорами. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому на этой конференции я хочу, чтобы дошло до нас. Есть война. И послушайте, категория воинов всегда останется, она будет. Армия действующая всегда есть. Но не вся страна является всей армией, как было на протяжении всех этих лет. Все, кто поднимался через служение реформации, все воевали. Дети воевали, женщины воевали. Вы понимаете, почему? Но сейчас Иисус мне лично говорит, я не знаю, насколько сейчас это слово доходит, но до меня оно дошло реально. Он говорит, сын, сейчас время переучить. Будет команда, которая будет драться, но сейчас мы будем поднимать заступников и молитвенников. Сейчас мы будем поднимать учителей, пророков, те, кто толкуют сны, те, кто могут обеспечивать. И ходатайственная команда молится за обеспечителей, за их бизнеса, а бизнесмены, все это синхронизировано, никто не имеет и не рвет друг друга на куски. Я верю, что поднимется зрелое тело, и каждый войдет после войны в свою функцию и будет в ней профессионально царствовать. Извините, я забежал наперед. Но оно просто прет из меня, окей? Прет. Потому что во мне просто кричит не только драться и реформировать, дорогие, время захватывать города, время строить стены, время строить город для Иисуса Христа. Перестань ждать вознесения, пока невеста не приготовит себя. А что такое приготовила невеста? Это значит царство Бога на земле. Это значит люди ходят в дарах, в славе. Это значит мертвые воскресают. Но почему мы за этого не можем дойти? Потому что все, что мы выучили за эти 12 лет, это только драться, воевать и отстаивать какие-то позиции. Но Бог говорит: дети, я принесу исцеление в вашу землю. Я научу вас действовать в моем теле. Я дам вам функции, я подарю их вам. Если ты воин, ты никогда воевать не перестанешь. Но если ты другая функция, приготовься, Бог будет, Он будет исцелять тебя, Он будет двигать тебя, Он будет учить тебя. И время мира всегда лучше, чем время войны. Ну, согласитесь. Время мира это классно. Это когда все растет, все плодится, все размножается. Где страна сильная, где валюта сильная, где работы имеются. Я в духовном смысле говорю. Окей, я не говорю сейчас о странах, о валютах. Я говорю, где действительно мир, где есть порядок, где никто не забегает наперед, и нигде дети не берут оружие, где каждому свое место и каждому свое назначение. Прекрасное время нас впереди ждет с вами. Ты думал, воевать круто было? Ух, как мы начнем строить, как будет круто. Как будет круто, когда Бог начнет поднимать школы, когда Бог начнет поднимать профессионалов в своих делах. Когда люди будут смотреть на этого человека и не просто наслаждаться и хлопать, а учиться, потому что это их призвание. Аллилуйя, прекрасные времена. Бог говорит Аврааму: выйди. Благословятся чистые народы, и он там огромное обещание сделал. Но самое интересное, это обещание рассчитано только тогда, когда ты выйдешь из своего селения. Мне хочется задать лидерам вопрос. Насколько далеко ты позволил себе видеть? Да, некоторые даже не поняли, что я сейчас сказал. Не насколько далеко ты видишь. Насколько далеко ты себе позволил видеть. Потому что, дорогие мои, Бог может показывать тебе огромные земли, но из-за твоего нищего духа, нищего сознания, ты не хочешь видеть. Ты лимитируешь свои способности, хотя тебе показана вся земля. Израилю Бог сказал: это все ваше. Они пришли и сказали: мы не можем. Представь, Бог им говорит: можете. Это не то, что Израиль видит. Это то, что Израиль, не то, что Израиль увидел. Это то, что Израиль позволил себе увидеть и взять. Все со мной. Бог может показывать тебе любые обетованные земли. Это не говорит о том, что ты в них автоматически войдешь. Бог может нам всем с вами годами показывать наши обетованные земли. Это не говорит ни о чем. Насколько ты позволил себе далеко видеть. Потому что тот, кто позволяет себе так далеко видеть, этот человек, значит, оснащает себя в дорогу. Это значит, он готовит себя видеть, брать, касаться, двигаться. А тот, который просто видит, он приходит назад и говорит: мы не можем, извини. Гора лучше, манка бесплатная, все отлично. Обувь не снашивается. А че морочится? Окей? Че морочится? Я просто хочу кинуть всем лидерам такой, знаете, такой здоровый вызов: выйди из своего шалаша. Вот сидел в маленькой квартире, а теперь иди и сними больше здания. Опять же, я говорю сейчас к тем, у кого в костях горит огонь, и ты не знаешь, что это. Дорогие мои, ты давно уже перерос. Ты просто, я не говорю сейчас за тех, которые прыгают не в свое и там сгорают, нет. Я говорю о том, что ты долго сидел, ты лимитировал себя, ты ждал, ты молился, и оно томит тебя, это время тебе сделать шаг. И я всегда говорю людям: попробуй, хуже не будет. По крайней мере, ты освободишься от вопроса: а что если? Самое худшее – это не сделать шаг. Это всю жизнь думать: а что если я сделал бы этот шаг? Не получится – не получится. Тебя, наоборот, подпустит. Серьезно? Не получится – подпустит. Ты скажешь: ну не мое, все, буду суппортом кому-то, и все. И займешь свое место. Некоторым нужно попробовать, чтобы понять, что это не они. Вот ты не понял, насколько глубоко, что я только сказал. Некоторые всю жизнь думают, что это они. Поэтому попробуй и убедись, они или не они. Вы знаете, вот экземпляр стоит перед вами точно такой. Я попробовал, смотрю, они. Я вообще говорю, я ничего из себя не пытаюсь рисовать того, чего нет на самом деле. Я абсолютно, я доминирую в том, чтобы быть собой. Я наслаждаюсь, будучи собой. Окей? Почему? Потому что, ну, не надо ничего придумывать тогда. Представь, кто-то стоит, потеет, мучается, что говорить. Мне никогда не надо думать, что говорить. Мне надо еще сдерживать то, что я хочу сказать. Правильно упаковывать. Когда ты сел в этот стул на этой конференции, с тобой сели три вещи. То, где ты был, где ты есть и где ты будешь. То, где ты был, где ты есть и где ты будешь. С тобой сели все три вещи. И пусть то, где ты был, не остановит тебя от того, где ты будешь. Дорогие мои, поверьте мне, я прошу вас, все сверхъестественное приходит на естественную платформу. Я умоляю вас, сколько людей приезжают по конференциям, ждут, пусть Джефф Дженсен на меня подует, пусть Бобби Коннор на меня там плюнет, я не знаю, пусть Пол Кит Дэвис меня там под зад ударит. Вы знаете, у нас столько разных чудес и знамений, а Бог тебе говорит, открой свои двери для тех детей, которых я приготовил для тебя. Открой свои двери, открой свое сердце, начни поесть куда-то, сделай что-то, что-нибудь. И ты увидишь, как сверхъестественная слава придет на естественную платформу. Поэтому я умоляю тебя, сделай самый естественный шаг, который ты можешь сделать в своей жизни. Моисей тоже стоял и думал, ну что вода не расступается? Бог говорит, зайти надо, зайти. Как только написано, как только ноги станут, да? Потому что земля должна распознать авторитет. Но некоторые не поняли, как глубоко то, что я сказал. Твой город не видит авторитета, пока ты не сделаешь шаг. И город говорит, воу! И расступаются границы города, в атмосфере открываются двери, финансы приходят, успех приходит. Почему? Потому что ты дал своему воздуху вокруг тебя увидеть авторитет Бога на тебе. Поэтому вода никогда не расступится, пока она не увидела авторитетную ногу Моисея. И не только Моисея, тех, кто нес ковчег, когда они войдут, расступится. Но кто-то должен взять естественный шаг. Чтобы естественная природа вокруг тебя ощутила сверхъестественную власть на тебе. Совсем недавно Дмитрий тоже сделал шаг в прекрасный Питер. Амин. И я вам честно скажу, он как никакой. Он, кстати, будет служить. Будет служить, я верю, там будет очень уникальное слово. Да? Дорогие, вы знаете, честно сказать, это как никто, он знает, что такое Иерусалим, свой маленький Иерусалим. Сидеть в маленькой Лысве. И вы знаете, люди уже слушают, люди, да там масса людей слушают, любят, почитают, массы прошли энкаунтер. И когда они приезжают, говорят, Дим, пора уезжать. Знаешь ты, что такое можно вырасти и перерасти свой собственный город? Он знает. Ты скажешь, много на себя берешь. Да мы на себя вообще мало берем. Поверьте, когда церковь встанет, ох, она на себя возьмет. Когда встанут правильные люди. Дай всем элементам вокруг тебя увидеть авторитет той славы, той мантии, которая на тебе. Елисей, вода не расступилась, пока Елисей не взял плащ Илии. И физическими руками не ударил по физической воде. И не произнес физические слова. Вот кто нужен Богу. Люди, которые не боятся быть опозоренными. А пророки там сидят в бинокль смотрят. Раступится или раступится. За тобой всегда наблюдают, Елисей. Ходишь там с мантией там. А там за тобой на горке там минимум там 200 пророков наблюдали. Что будет? И тут, ох, и расступилась вода. Да, Дима, с тобой Господь. Расступилась вода. Аллилуйя. Расступится, сделай шаг. Сделай шаг. Если тебя уже долгое время преследует неудовлетворение там, где ты находишься, и все твое существо тянет тебя в что-то другое, я верю, что на этой конференции ты получишь от Бога направление, куда двигаться, куда направляться. Проблема часто даже не в месте, где ты находишься, а в том, что ты никогда не будешь способен увидеть новой модели, которую сам Бог хочет показать тебе из того места, где ты находишься. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это не потому, что Бог, Он такой, Он говорит, вот непослушный, сиди. Первое, что Бог сказал Аврааму, Он сказал ему, взгляни. Дорогие, вы даже не представляете, сколько много мудрости и глубины в этих словах. Взглянуть можно только там, где вокруг тебя нет твоего родного селения. Ты стоишь на пустыре, и только там можно взглянуть в звезды.
С твоего шалаша в звезды не видно, с твоих стеночек окружения. Вот тут баба Катя, вот тут деда Андрей, тут какая-то сестра Тамара. Ты не увидишь звезды. Ты когда только выйдешь, слово прозвучало не тогда, когда он... Вы заметили, что сначала выйди. В этом месте было выйди. И только через несколько лет, когда мы сидим и думаем взглянуть. А Бог говорит, ты не вышел еще, чтобы взглянуть. И ты всю жизнь напрягаешься видеть. Баба Тамара не даст. Дед Андрей не пустит. Скажет, куда ты вот о себе вздумал, то идти вот. Чего ты вот о себе надумал, то там. Пророк следующий поднимается, да, вот почему тебе нужно быстренько оттуда уходить. Потому что там ты не взглянешь. Там ты ничего не увидишь. Может быть, ты уже давно работаешь с моделью, которая не способна вместить то, куда Бог ведет тебя. Дорогие мои, можно слышать Бога, и в пустыне ходили люди, которые слышали Бога, но они ходили в той модели, где они не могли получить обещание. И мы говорим, Бог, а почему не здесь? Он говорит, вы не в том месте, где обещание получается. Я вам хочу показать там, где ваши обещания. Вот почему столько людей в церкви мучается, потому что с того места, где они находятся, и обещания не видно. Знаешь ты, что твое селение, твой персональный Иерусалим не способен вместить тебя и твоих глобальных взглядов, мечты, глобальную модель того, куда Бог ведет тебя? Ур Халдейский не способен вместить своего Авраама. Не способен вместить этого отца веры. Потому что там не нужно верить. Там все есть. Там все есть, на кого положиться можно. Может быть, ты приезжаешь на эти конференции не для того, чтобы принести тотальные перемены и реформацию в то общество, где ты живешь, а всего лишь привести следующую новую духовную декорацию в свое селение. Да-да-да, давай улыбнемся вместе. И эта конференция, следующая декорация в твоем селении. И там я был. И вот фоточка есть. И чё? И чё? Можно ходить с Иисусом 3,5 года. И никогда в жизни не врубиться, что это Иисус. Некоторые люди говорят, вот если Бог был в тебе. Бог во мне? Бог тут ходил. Не так уж давно. 1200 лет назад. Ну, по мнению Вселенной, это совсем недолго. Вы знаете, а у Бога это вообще там секунда, раз там и все. Ходил. Ему говорили, кем ты... Нет, честно, вот реально. Вот мы все с вами, знаете, сколько сейчас людей нам говорят, вот если бы в тебе действительно был Иисус, если бы действительно через тебя говорил Дух Святой, то разве бы меня Бог не коснулся? Да фарисеи каждый день приходили на очередное служение с булыжником, чтобы послушать Бога и убить его. Бога, не меня, в котором Бог. Бога! В физическом теле. И ты удивляешься, почему тебя не примут. Успокойся. Может быть, ты просто перекрашиваешь в другой цвет стены, которые давным-давно разрушить надо. Ты просто приезжаешь, и Бог тебе говорит, развалить, сын, это все, оно теснит тебя, это лимиты твои. А ты взял зеленый покрасил. Братья и сестры, новое видение у нас. Ну, не старая ж, да? Свежевыкрашенная. Бог говорит, развалять. А ты просто ходишь, краску новую подбираешь. И никто не скажет мне, что ничего новенького не было сегодня на воскресенье. Мы не собрались здесь вот с пасторами дать вам новые идеи для ваших воскресных проповедей. О, теперь мы будем двигаться к построению. О, теперь интересно, чем это я буду говорить на следующем воскресном служении? Да расслабься! Бог хочет исцелить тебя.
Он хочет, чтобы он хочет крестить тебя в это, чтобы ты не бегал за этим, а стал этим. Есть разница между тем бегать за новинками и стать этой личностью. Позволь Богу. Неспособность проповедовать двигает этим поколением, а умение лидировать двигает этим поколением, умением вести за собой, умением видеть дальше на шаг, чем видят эти. Проповедников море вокруг нас, но не все лидеры. Далеко не все проповедующие лидеры. Пожалуйста, не путай проповедника с лидером. Не путай. Мы поднимаем лидера, мы хотим видеть лидеров. Во всех сферах жизни. Во всех сферах жизни. Мы не говорим сейчас только об аспекте церкви. Нет ничего опаснее застрять сзади того, кто умеет красиво говорить, но абсолютно не знает, куда он идет. В реальности, как ты можешь меня вести куда-то, куда ты сам не двигался уже 5 лет? Тебя оставляют не из-за того, что ты не умеешь проповедовать, а из-за того, что ты не способен вести людей. Дорогие, любое лидерство, от церкви до бизнеса, это способность двигаться, будут рядом с бездейственным лидером. Но поверьте, все сильные, все прогрессивные, все имеющие потенциал личности долго не задерживаются рядом с тем, кто собирается двигаться вперед, кто не собирается двигаться вперед. Вот поэтому мы и видим, почему все живое, оно вытекает, убегает, уходит.
Ну, подождите еще немножко. Давайте помолимся вместе.
Да сделай шаг, хоть неправильный. Хоть что-нибудь сделай. Я увижу, что хотя бы пытаешься. Мы настолько перестраховываемся, что все абсолютно остановлено в нашей жизни. Ты не лидер, потому что у тебя этот титул. Ты лидер, потому что ты лидируешь и указываешь путь. Если ты не движешься годами вперед, ты уже давно не лидер. Ты, я не знаю, коллекционер экспонатов. Духовных. Ты хороший перепроповедник других проповедей. Да, я знаю, ты даже можешь красиво менять название, чтобы паства не подсекла. Я знаю точно, ты умеешь даже некоторые места в Библии примерно те же не использовать, но использовать другие, и паства не усечет. Чуть-чуть менять контекст. И ты раз, и коллекционер. Все люди думают, о, какое новое слово, но ты-то знаешь, оно давным-давно уже не твое. Не жрет ли тебя это? Не говори ничего пока. Просто кивай. Можешь сказать аминь, как я говорю, говори ауч. И все. Почему? Но честно сказать, дорогие, кому-то нужно адресовать это, амин. Нам так хочется в очередной раз, вот, знаете, от стеночки до стеночки покататься, покричать, поржать. Знаете, я тоже за. Но, дорогие мои, когда поднимутся те, кто будут захватывать города для Иисуса? Когда поднимутся оригиналы, а не просто дублировка, копия чего-то? И еще и не очень качественная копия, замечу. Okay? Ладно, была бы копия, знаете. Антону так себе. Покатит для 3 бабушек. Двигай молитвой, двигай музыкальным департаментом, двигайся в учении, двигайся в бизнесе, двигай все вперед, над чем ты поставлен. Сделай бросок, сделай шаг. Я понимаю, есть время, когда начинается момент, где ты останавливаешься или переосматриваешься, но это радикальные повороты. И Богу нужно твое внимание, ну, дорогие, но все остальное время лидер, он двигается, он пробует, он идет, он пытается. Ты со мной? Конечно, ты со мной. Я знаю, что ты со мной. Я понимаю, сегодня пятница, но побудь со мной. То, что я говорю, очень важно. Я понимаю, ты сейчас, бедный, приехал, еле разместился, там, я не знаю, там пирожку съел и сидишь, там, бедный, не знаешь, как в люльку завалиться. Дорогой, ну поверь, то, что я сейчас говорю, тебе очень необходимо. Не ел пирожку, курочку, значит, ел. Что-то ел. Может, ничего не ел, еще хуже. Сидишь, оно там все. Не хлебом единым. Окей?
Нет ничего хуже лидера, который не движется, знает о том, что не движется, и уничтожает всякую инициативу движения вперед. Вот это кошмар. Я не говорю сейчас о религии, которая там, знаете, засохла, высохла и давным-давно уже забыли вообще все принципы. Я говорю о людях, которые двигались. Теперь знают, что не двигаются. И уничтожают весь потенциал к движению. Вот это прискорбно. Нет, чтобы бросить себе вызов и сказать, молитесь за меня, давайте отстроим стены, давайте сделаем неделю поста и молитвы за своих пасторов, давайте сделаем что-то, чтобы те, кто нас ведут, могли нас вести. Потому что если церковь, это все лишь состоит из одного кормильца и чисто, ну, хавальщиков. Ну, не церковь это, ну, в контексте Иисуса Христа. Ну, честно, вот стоит один бедный кормилец, у него все. Все съели. Великий русский язык, надо с ним аккуратно, потому что можно что-то такое сказать, потом такие нарезки будут жестокие в Ютубе. Сам будешь в шоке. И он бедный, весь оттянутый, все... Все висит, и знаете, и пастор же, помогите ему помочь вам. Кто-то со мной. Ну не состоит церковь в понимании Иисуса Христа из одного кормилица и просто нахлебники. Нет, я верю, каждый исполняет свою функцию, даже должен быть департмент, покрывающий пастора, просто ходатайственной молитвой. Должна быть команда, которая просто стоит в проломе. Пастор покрывает их своим пасторским, я называю таким помазанием, зонтом своим, да? А они в это время благословляют, накрывают пастора, и ничто не пробьется через эти стены. А когда мы сидим, да, знаете, соснул, не сосется, пастор не в духе сегодня. Да пастор, ему надо медаль золотую, орден повесить, что он приперся в таком состоянии вообще в церковь. Не то, что там уже кормить кого-то. Сам не емши. Уже сколько лет. Как не берет Библию, не себя кормит, а тебя. Как берет конспект, не для себя пишет, а для тебя. Он берет, у него поесть некогда. Но это для взрослых. Это... Меня понимают некоторые. Пастора, ну честно, хочу задать вопрос. Когда ты открывал Библию для себя? Просто кивай. Ты конспект пишешь как бы для себя. Но ты-то знаешь, что эти мысли будут в следующей проповеди. В следующее воскресенье. Ты не ешь. Ты сейчас во время того, чтобы питаться, планируешь питать. И это уничтожает и высушивает тебя. Просто есть люди, чтобы понять уровень того, что я сейчас говорю? Брось все, ешь. Когда ты будешь напитан, ты увидишь, оно просто будет течь. Сейчас коснемся еще одной вещи. Еще немножко. Вы потерпите меня. Я здесь не часто, раз в год. Еще один момент. Сейчас с Иерусалимом разобрались. Аминь? Разобрались с Иерусалимом, разобрались. Сейчас мы разберемся с Лотом. Честно скажу, дорогие мои, из-за того, что у меня очень много материала, я буду компрессировать две проповеди в одну. Согласны? Сейчас проповедь номер два. Лот. О, Лоты. Лоты-пилоты. Послушайте меня, здесь, кстати, здесь уникальнейшая вещь. Если пастор вовремя не распознает своего Лота, он никогда в свое обещание не войдет. Лот не твоя поддержка и благословение. Лот это все, что истребляет земли твои, на которых должны пастись твои стада. Лоты это те, которые с тобой выбежали не по слову Бога, а по своему желанию. Пастору кажется, ой, я сейчас буду бить. Пастору кажется, что он вынял с собой поддержку. Ты вынес с собой из Ура Халдейского гарантированное самоубийство. И страшнее всего для пасторов, я сейчас говорю реально взрослым языком, страшнее всего, тяжелее всего отказаться от своих лотов.
Потому что Лот – это единственная опора и знакомая из того, что ты вышел.
Пауза. Дам Духу Святому сейчас поработать с Лотами в наших жизнях.
Кто-то понимает глубину того, что я сейчас сказал? Я заметил, что большинство людей, даже выйдя из Ура Халдейского, не входят в обещание, потому что всю жизнь тащат с собой своего Лота. Этот Лот, он тебе будет говорить, где лучше. Этот Лот будет говорить тебе, где помазано. Этот Лот будет абортировать всего тебя. И ты, доверяя Лоту, будешь вот так ползти с ним всю свою жизнь. Сколько я видел людей, которые вовремя не отказались от своих Лотов. Иногда это мамы, папы, лучшие друзья. Что угодно. Мы должны распознать наших Лотов в нашей жизни. Иногда это не один, иногда это группа. Иногда это, да, делегация, семья, что угодно называй, Лоты. Дорогие мои, если ты думаешь, что ты вышел, ты так просто отмазалась, оно вышло с тобой. Ты заметил, что есть фаза 2? Ты набрался сил, ты кинул все, и ты действительно от Бога, и слово от Бога у тебя. И ты не можешь понимать, почему я шатаюсь по этой пустыне, и Бог не говорит со мной. Слушай внимательно, по истории, Бог не проговорил Лоту, не проговорил Аврааму, что он будет делать с ним, до тех пор, пока по Библии они с Лотом не расстались. Библия говорит, как только Лот направо, Авраам налево, здесь же было слово. Кто-то со мной? Вторая тема пошла хорошо? Я пакую, извините, у меня всего лишь раз в год, надо компрессировать. Читаю. Я буду говорить медленно, потому что, дорогие мои, иногда не так важны Иерусалимы, не так важно покинуть свои уры халдейские, да, комфорт, уют, мамы, папы, все. Как важно распознать, кто с тобой выскользнул из твоего Иерусалима. Кто с тобой выскользнул, кто не верит в тебя? Кто с тобой выскользнул, который настолько родной, что не даст тебе стать помазанником? Иногда это такое простое, но оно не даст тебе стать великим, потому что всегда держит вот эту планочку. Всегда тебе подсказывает, ну, Авраам, я помню, как мы белкам хвосты крутили в лесу. Да что ты мне рассказываешь, какие звезды? Ну и чего мы вот это по пустыне тут шаримся с тобой? Ну, дорогой мой, ну у нас уже такие стада, что наши уже ребята не мерятся. Дорогие мои, Лоты – это те, которые будут поедать то, что принадлежит твоим стадам. Лоты – это те, которые будут поедать позиции, откровения, те, кто находится рядом, они просто будут поглощать все твое. О, я сейчас для некоторых говорю. И некоторые из вас именно для этого откровения сюда приехали, чтобы услышать о Лоте, распознать его. Послушайте внимательно, когда я сейчас говорю вот отсюда, Дух Святой будет указывать тебе твоего Лота или твоих Лотов. Потому что, поверь, слушай меня внимательно, Лоты никогда не изменятся. Лоты всегда будут до конца жизни Лотами. Знаете, что самое интересное? Лоты, как узнать Лота? Он всегда конкурирует с тобой своими стадами. Он всегда конкурирует с тобой своими откровениями, хотя Бог поставил тебя, Авраама, а не Лота. Кто-то со мной? О, распознавай, я сейчас даю идентификацию Лоту. Это те, которые, эти стада вообще все твои. Лот просто их унаследовал, потому что он с тобой. Ты просто Лоту подарил овечку, когда вы вышли с Ура Халдейского. Но теперь Лот настолько прицепился с тобой, что он жрет твои ресурсы и вырастил на твоем свое. И теперь настолько разрослась династия Лота, что они установили свои контролирующие башни в твоем обещании. Я предупреждал это для лидеров. Но, дорогие мои, я верю, что когда Бог выведет нас через вот это все, мы войдем в наше обещание, когда распознаем наш Ур, наш Иерусалим комфортный, когда распознаем тех Лотов, которые вышли с нами. Пусть Бог сейчас даст тебе распознание Лота, пусть Бог... Потому что, дорогие, все твое нутро будет томиться, потому что ты получил откровение, часть номер один, и ты никак не можешь получить часть номер два, потому что часть номер два откровения получается, когда Лоты вышли из твоего стана. Читаем. Все подтверждаю Библией.
Лот – это субстанция, которую Бог не говорил Аврааму взять с собой. Нигде в Библии не написано. Ни Лоту не сказано, ни Аврааму не сказано. Лот – это зацепившаяся личность, которой в тот момент нечего было делать. Куда-то попал, наверное, да? Куда-то попал. Вот этим Лотом им просто нечего делать. Говорит, сидеть, идти. Как пойду? И пошел. Второе, почему Бог не введет Лота с тобой? Потому что сердца Лотов не способны войти в это огромное и выжить. Бог не будет твое обещание делить с Лотом, которого он не призывал. Можете себе представить, если бы Бог ввел Авраама, что бы Лот сказал? И это мое, и я здесь был, и мы вместе тусили. Мы от самого начала были. Вот почему изначально Бог ведет тебя с кем-то, кого потом отсекает как балласт практически всегда. Потому что это позиция Бога, чтобы ты не взял с собой того, кто пожрет твою мечту и твое обещание. Иногда мы с вами делаем все возможное, чтобы извиниться перед Лотами. Унизиться до позора. О, дорогой мой, ты меня неправильно понял. Бог отсекает это пожирало. Бог отсекает это пожирало. Это не твое. А ты меня неправильно понял. Давай договоримся, давай помолимся. Я без тебя не могу, давай посоветуй. Ты унизился ниже уже. Уже Лот доминирует, а не ты. Ты думаешь, обещание Бога войдет в силу, когда Лоты контролируют Авраамами? О, я сейчас говорю то, что со сцены не говорят, поверь мне, это лидерский саммит. Добро пожаловать. Это пища не для детей, это пища для здравых взрослых, для тех, которые орали вот этот год Богу, что держит меня. Вот получай сейчас ответы, что держит тебя. Я знаю свой Иерусалим. Думаешь, я это говорил бы, если бы я не прошел через... Я прошел через своих Лотов, я знаю точно, о чем я говорю. Для меня самое страшное, жена скажет, это было потерять моих Лотов. Это люди, которых я впустил так далеко, что они имели полное право делить со мной все, что Бог обещал мне. Но их сердца абсолютно не были готовы. Не потому, что они второсортные, а потому, что это не их обещание. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это не потому, что мы кого-то ненавидим и выкинуть этим «но». Это потому, что Лот, он благословенный, но не с тобой. Он должен отделиться, жить там. О, распознайте Лотов, пасторы, служители, бизнесмены, распознайте Лотов, которые сжирают бизнес ваш. Распознайте ваших Лотов, которые вышли с тобой, начали, с тобой заняли тебе, тусовались с тобой, поддерживали тебя, одолжили тебе, машину тебе на первое время дали. Эти Лоты посягают на все, что имеешь ты. Хотя Бог Лотам ничего не обещал. И как бы ты ни стучал в небо, Авраам, Бог не ответит тебе, пока Лот не уплывет. Бытие 12.1. Начнем с того, что мы читали, и пройдем дальше. Господь сказал Аврааму, оставь свою страну, свой народ, отцовский дом, и иди в землю, которую я тебе укажу. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, возвеличу имя твое. И вот здесь обещает. И вот здесь смотри, дальше. И Авраам отправился в путь, как сказал ему Господь. И Лот пошел с ним вместе. С какого перепугу? Да сиди себе там! Авраам шел никуда, в принципе. Он даже сам не знал, куда он шел. Бог ему ничего не говорил, он просто спокойно вышел и попер. Представь, это насколько нужно человеку не знать, вообще нечего делать, что он просто поперся, куда глаза глядят. И честно сказать, слушайте внимательно, Лоты нам всем нужны первые шаги из Ура Халдейского. Кто-то понимает, о чем это? Нам иногда нужен кто-то, кто просто скажет, да пошли, почему? Да потому что пофигист этот Лот. Ты-то думаешь, что это твой суппорт, а ему просто пофиг. Он просто, а ты думаешь, о, это моя поддержка, это суппорт от Бога. А там пополам. Че, идем. Да меня все запарило. Пошли. И ты так думаешь, Господи, ты дал мне напарника. Ты дал мне суппорт. А там тащится мужик, камни пихай, ему просто делать нечего.
И потом Лот такой говорит: слушай, круто, что я пошел. Тут уже начала прибыль идти. Духовная прибыль, финансовая прибыль, овечки подвалили, уже столько, такие стада развелись, что уже пастухи драться начали. Представь, у Лота уже пастухи развелись. С какого перепугу у Лота пастухи развелись? Он Лот.
И Лот пошел вместе с ним. Аврааму было 75 лет, когда он ушел из Харана. Он взял с собой жену Сару, племянника Лота, все имущество, которое они нажили, и людей, которых они приобрели в Харане. Они отправились в землю Ханана и пришли туда. И представь, это сколько надо было в Харане сидеть? Я уверен, что он там, наверное, сидел и задавал Богу вопрос. Ну, Господи, ну когда уже? Когда придет следующее откровение? Читаем дальше. Перепрыгиваем очень большой сезон в жизни Авраама. Это уже разрослись стада. Представь, сколько время прошло. Это уже, они уже начали даже конфликтовать на почве полей. Можете представить, столько такие стада развелись, что полей не хватало кормить их. Другими словами, успех начал приходить. Но успех, угадайте, чей? Успех Авраама. Этот просто попался под раздачу. И все. Только потому, что Авраам был благословен. Все, что он касался, хорошее и нехорошее, оно там обрастало все. То есть, как бы, и ты понимаешь, что это просто наследие Авраама. И смотри, что дальше. Бытие 13, 14 стих. Бытие 13 глава, 14 стиха. Читаем. Господь сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него. Бог сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него. Ты ждешь слова, а Бог ждет, когда у тебя будет расставание. Когда у тебя будет хорошее по душам расставание, благословение. Не знаю, получится ли у тебя хорошо расстаться, обычно с Лотами нормально не расстаются. Обычно там, Бог мой, держи меня, там не только Лот с Авраамом, там друг другу морду еще пастухи набили. Пастухи Лота и Авраама, там еще в стане там драка была, окей? Там, короче, там расставашка была нехорошая. Обычно почему? Потому что Лоты, они настолько приросшие, они думают, что все, что твое, это все ихнее. Окей? Но обещание на тебе, благословение на тебе. Почему? Почему я узнаю, что благословение на Аврааме? Потому что как только они разделились, Лот попал, у Лота была, ну, проблема. Все за мной? Потому что к Аврааму ничего прикоснуться не могло. Он свою жену даже никому отдать нечаянно не мог. Я говорю к знающим Библию. Что это такая за красавица тут ходит? Сестра моя. Любой бы мужик убил, когда на его жену неправильно смотрят. Этот еще и говорит: слушай, если он тебя возьмет, ты там, не дай Бог, скажешь, я твой муж. Иди. Я не понял, Авраам, ты что, вообще фонарил, что ли? Жену отдал, сказал, ты не и ты еще. Я сказал, что ты сестра, чтобы там у нас там не произошли непонятки, ты ему тоже скажешь, что ты моя сестра. Окей? Потому что она в реальности была его сестра, как бы там по генеалогии, да? Но не в этом дело, она была его жена. Авраам хотел лажануть, и не получилось. Почему? Потому что на нем благословение. Тот избрал себе самые лучшие земли и попал в дыру. И угадайте, кому он кричал о помощи. Авраам припоясывается, берет своих бойцов и идут спасать кого? Лота! Окей? Поэтому это мне доказывает, что благословение было не на Лоте. Окей? На Аврааме. Потому что когда они разделились, они примерно были на равных. Посмотри. Бог сказал Аврааму после того, как Лот отделился. Ключ, Лот отделился. Оглянись вокруг с того места, где ты сейчас. Это нужно было отойти от Лота далеко. Далеко, далеко. Оглянись вокруг того места, где ты сейчас находишься. Смотри. Посмотри на север, посмотри на юг, посмотри на восток, посмотри на запад. Это значит, во всех четырех сторонах Лота не должно было быть видно. Еще одна бомба. Это не говорится, посмотри на север, посмотри на юг, посмотри на запад, посмотри на Лота. Нет, на все четыре стороны Лота не прослеживалось. Не сканировался Лот нигде. Всю землю, которую ты видишь, я
дам тебе и твоему потомству навеки, не Лот. Вот почему многие служения мучаются, потому что Бог не разделит твое с чужим. У Лота свое обещание, у Лота свое призвание, но есть служение, которое комбинировать нельзя вместе. Есть люди, которые смертельно не должны быть вместе, иначе абортируются обе судьбы. Кто-то со мной? И поэтому Бог так сильно трудится над тобой, чтобы оставить тебя одного, а ты на упор не хочешь быть один. Под любую пойдешь ярмо, чтобы только не потерять своего Лота. Потому что сколько лет мы с ним прошли? Это же самый-самый-самый-самый верный человек, да, который кастрирует тебя, который разделит с тобой все, и еще разделит так, и ты не пикнешь, отдашь. А Бог говорит, Лоты не входят в обещание Авраама. Хочешь записать? Вот это запиши себе. Смотри, всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и твоему потомству навеки. Вот он, твоему потомству. Сейчас говорю духовным языком. Я сделаю твое потомство многочисленным, как земную пыль. Так что если кто сможет пересчитать пылинки, то и твое потомство будет пересчитано. Иди, пройди по этой земле вдоль и впоперек, потому что я дам ее тебе. Авраам свернул шатры. Сверни шатры! Сверни шатры! После того, как Авраам, посмотри, идет второе слово. Авраам, сверни! Ты не можешь смотреть и продолжать сидеть. Тот, кто увидел, сворачивается. Okay? Это откровение. Ты не хочешь потерять свой венец. Ты не хочешь отдать свой обет другому. Ты не хочешь отдать тому, кого Бог просто вместо тебя. Бог, дорогие мои, опять же я говорил, что некоторые люди говорят, о, Бог без меня не двигается. Вы не поняли. Бог двигается, я в своей проповеди не раз сказал, Бог двигается событиями, первое, Он не двигается временем. Поэтому иногда пророки называют время, ошибаются, оно пришло чуть попозже, потому что Бог не двигается во временами, Он двигается событиями. Второе, Бог не двигается людьми, Он двигается титулами, в которых люди находятся. И поэтому, если один отпал, Бог ставит в этот титул другого. Это как я объяснял в моей позапрошлой проповеди, это как президент. Атакуют всегда не Обаму, атакуют президента. Почему? Потому что недавно был президент Джордж W. Буш, да, например, был. Сейчас его никто не атакует, он спокойно гуляет со своей чувавой и ловит свою рыбу. И никому этот Джордж Буш не нужен. Почему? Потому что на титул идет атака, на титул идет наследие. И поэтому, если ты не захочешь быть в титуле, Бог поставит в твой титул другого, но первый, Он хочет отдать его тебе. Поэтому не думай, что без тебя небеса не двинутся. Небеса двинутся, неважно, ты есть там или нет. Просто в этом титуле, в этой личности будет ходить другой человек. В этой позиции другая личность будет. Поэтому будь очень аккуратен, потому что Бог ждет. Но потом Он двигается. Поэтому, когда ты чувствуешь, что влечет тебя, сделай шаг, попробуй. Okay? Опять же, я говорю к тем людям, которые знающие. Я сейчас говорю не к первому классу. Я сейчас говорю уже к людям, к старшеклассникам. По крайней мере, к людям, которые чувствуют, слышат, знают тягу Бога. Вдоль и поперек, потому что я дам тебе ее. Авраам свернул шатры и направился жить не вдалеке от великих деревьев Мамре в Хевроне. Он построил там жертвенник Господу. Вот оно. Ты построил жертвенник. Жертвенник – это жертва. Выходишь, делаешь жертву, начинаешь распространяться. К некоторым лидерам Бог не будет говорить до тех пор, пока не попрощается с недвижимостью под названием Лот. О, у каждого пастора, как есть бабушка, которая спасает его из каверзных ситуаций, так и есть недвижимость под названием Лот. Поэтому ты должен попрощаться с этой недвижимостью. Ох, эти Лоты. Знаешь что? Как распознать Лота? Это тот, с кем ты при любых обстоятельствах прощаться не захочешь. Это самое близкое, самое родное. Это то, которое стояло с тобой через толщину и тоньшину всего. Ты везде был, все видел. Но Бог, как я и говорю, не будет делить с Лотом твое обещание. Уникально то, что Бог сказал Аврааму взять с собой Лота. Бог не сказал Аврааму взять с собой Лота. И настоящий прорыв в жизни Авраама, как я сказал, пришел именно тогда, когда Бог увидел, когда Авраам попрощался с Лотом. Лот – это попытка взять что-то старое с собой в что-то новое. Сама? Лот – это попытка взять что-то старое собой что-то новое. Вначале оно является опорой. Потому что вначале с тобой, честно сказать, со всеми пасторами, служителями, лидерами, вначале очень странные люди начинают с тобой церковь. Опять сейчас поймет меня определенная категория людей. Обычно, ты заметил, кто начинает церковь? Обычно эти люди начинают церковь со всеми. Знаешь, да, такую категорию? То есть, ихняя функция – начинать. Ты... Их функция – начинать. Он не может жить, если он что-то не начинает. Если он что-то начал, он мучится. Потому что ему нужно начинать. И поэтому Бог, когда взял Давида, он сначала с ним было там 600 с чем-то человек, которые начинали все. Бандиты, разбойники, должники, которые там свои кредит-карты не повыплачивали. Убегали от налоговой милиции. То есть они там, короче, и вот собралась такая банда вокруг Давида. Но начали хорошо. Начали хорошо. Ну, в процессе заметили, что поменялось эти 600, поменялись на 30, которые были до конца с Давидом, окей? Поэтому у тебя должна пройти такая, знаете, трансформация команды. И поверьте, знаю по себе, тот, кто с тобой начинает, это очень часто не те, кто с тобой оканчивает или движутся даже, окей? Поэтому такая жизнь. Я хочу задать вопрос тебе. Что ты тащишь за собой в свою новую судьбу? Что является старой реликвией из твоего прошлого? Подумай. Просто подумай, подумай, подумай. Я уже буду подходить к концу, потому что я уже скоро упаду. Тяжело нести это бремя. Может, ты стал в чем-то, на что миру вокруг тебя плевать, ты стал в этом профессионалом. Знаешь, что есть пастора, которые стали в чем-то профессионалом? На что миру плевать. Но ты не выйдешь из этого профессионализма, потому что, потеряв то, что ты хорошо профессионально знаешь, ты потеряешь все и себя. И поэтому эти люди, они маслают то, что они знают, хотя это давным-давно уже отошло и уплыло. Что мешает тебе двигаться в новое? Тебе придется решить, любишь ли ты обещание Бога о новой земле, о новой мечте больше, чем историческую реликвию Лота. Другими словами, там все как ты, думают как ты, рассуждают как ты, делают все как ты. Знаете, самое интересное, у меня была такая история. Я несколько лет назад учил мою дочку, и сейчас историю расскажу и на этом окончу. Мы можете считать, конференция хорошо началась. У вас будет над чем подумать сегодня ночью. Окей, это очень хорошо. Так ляжешь, скажешь, вау. Знаете, я учил свою дочку ездить на машине. И вы знаете, первый раз, когда отцы знают, да, как они, например, учат своих деток водить машины, ты ведешь ее на самый пустой паркинг-лот, да, на парковку пустую, да, и они там учатся. Там ни светофоров, ни подъемов, ни горок, ничего. То есть, как бы, там все максимально сделано, чтобы даже при всем кошмаре никто никуда не врезался. То есть там просто там огромные парковки, да вот эти где-то там в супермаркетах, там, то есть там очень много мест. И я ее туда взял. Знаете, интересно, что через пару дней дочка мне заявляет, говорит, папа, я умею ездить. Ну, представляете, да, мою реакцию, да, на дочина заявление. Я говорю, доченька, ты, говорю, научилась по кругу ездить, и то вправо. Я говорю, ты не умеешь водить, ты умеешь ездить. Вы знаете, что у некоторых пасторов так всю жизнь. Все, что они делают, они просто по парковкам маслают машину, на которой нужно водить. Они думают, что они эксперты. Они думают, что они... Знаете, он там просто по кругу наворачивает, и ему кажется, что ну эксперт настоящий. Я ей сказал, дорогая доченька, ты всего лишь научилась ездить кругами по парковке. Это не говорит о том, что ты умеешь водить автомобилем. Я ей рассказал, что ты научилась кататься, но не водить. Так с некоторыми пасторами кажется, что они научились водить, но они ни разу не были в аварийных ситуациях, ни разу не были на светофорах, не знают, что такое на ручнике трогаться в горку 90 градусов, не знают, что такое сзади тебя ученик за рулем и впереди тебя ученик за рулем. И ты не знаешь, что творится, и ты ученик за рулем, елки-палки. И ты надеешься на профессионализм того, кто впереди и сзади, они все в шоке от самих себя. Иногда вот так водятся машины. И вы знаете, пока, да, у меня, знаете, у кого-то, у меня большой стаж уже, больше 20 лет, там, с 91 года за рулем. То есть, как бы, я абсолютно отдаю отчет тому, что такое ездить. 5-6 аварий было, пару по моей вине, пару не по твоей вине, потому что жизнь такая. И получается, что когда она, бедная, выехала, она, знаете, люди, которые умеют кататься, хотят кататься. Люди, которые научились водить, они не хотят ездить. Кто-то заметил, да, как разделяется незрелый и зрелый? Зрелый только едет только тогда, когда абсолютно необходимо, и в одну поездку решает все. Незрелый, он просто рвется до руля. И ты смотришь, и плачевная ситуация. Я хочу задать вопрос лидерам, пасторам. Ты действительно ездишь или ты круги по духовной парковке наворачиваешь, создавая иллюзию вождения для незрелых? И все незрелые аплодируют. Ой, как наш пастор водит. Как на... Пауза. Вам послушать бы нашего пастора. Он такой ас. Он такой профессионал. И ты ставишь диск. Три фразы, и ты хочешь обнять его и всплакнуть, потому что ты только что услышал кусок своей проповеди, переформатированный на баптистский язык. И ты понимаешь, да, едем хорошо. И все незрелые наслаждаются вождением незрелых, потому что незрелые никогда за рулем не сидели. Вы знаете, что когда мне стукнуло 18, я сел за руль, все 16-летние ахнули от моего профессионализма. А инструктор, принимавший у меня на права, сидел так, и когда он, знаете, делал птичку, у меня сзади звучало такое слово «лох, лох, лох». Зрелые профессионалы, они знают, кто ты, кто только что сделал. Они такие, опаньки, водитель-то какой. Иногда и вот такие церквя с пасторами развелись, семья родная. Он по парковочке буксанул, потом он сидит следующие 5 лет думать, как объяснять, что тут происходит. Потому что в реальности-то картина ясна. Я задам последний вопрос. Что тебе необходимо оставить, чтобы Бог вновь начал говорить с тобой? Кто или что удерживает твой прорыв и твое движение вперед? Для движения вперед тебе необходимо распознать твой Иерусалим. Второе, распознать твоего Лота. И сегодня это урок. Все взяли для себя этот урок. Давайте мы встанем, дорогие. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Можно просто музыку тихонечко? Одну минуточку, дорогие, я просто хочу, чтобы это село, слово просто село в твой дух. Реально, любимая семья, я хочу послужить людям, которые служат. Я хочу просто помолиться за тебя, просто помолиться за тебя. Я так хочу, чтобы в этом зале реально поднялись профессионалы. Закрой свои глаза. Дух Святой, мы просим тебя. Для этой следующей фазы в движении твоей славы по этой земле. Я верю, ты поднимешь зрелых, которые овладеют своими городами. Это не просто дети, которые делают иллюзию, махая мечом, что они воины. Господь, я верю, что поднимутся зрелые, зрелые лидеры, зрелые пасторы, зрелые бизнесмены, зрелые ходатые. Я верю, в тело Христа войдет зрелость. Время занимать города, время доминировать над элементами, время царствовать.
Время распознать то, для чего ты рожден на этой земле. Бог, я прошу Тебя, я прямо сейчас прошу Духа Святого, потому что без Него эти слова не имеют значения. Коснуться сердец пасторов, коснуться сердец лидеров, также коснуться тех, которые прямо сейчас в подготовке для позиций, в подготовке для лидерства, чтобы они распознали свой Иерусалим. Уютный Иерусалим. Комфортный Иерусалим, там, где все знакомы, там, где жатва. Тут церковь, где много людей, там, где все привычно, все хорошо. Как когда-то и я был, Господь мой, в прекрасном месте, но в том месте ничего не произойдет. Второе, укажи нам распознать, Господь, тех, когда вышли, распознать тех, кто крадет. Спокойно, тихо, с улыбкой на лице, грабит наше наследие, останавливает Слово Бога в нашей жизни. Помоги распознать лотов. Прямо сейчас я молюсь за исцеление пасторов, потому что много из них, которые сейчас здесь и также смотрят, многие из них на грани срыва, на грани того, чтобы сдаться, оставить, потому что это бремя очень-очень тяжело. Я прошу Тебя, пусть придет новый поток энергии, новые силы от Святого Духа. Пусть захватит их новый ветер, свежий ветер славы Твоей. Пусть придет желание, Господь, строить. Вот почему нам так было тяжело, потому что когда война заканчивается, воины выпадают из элемента, и им становится страшно и непонятно, что же делать. А Бог говорит: дети, время строить, строить. Захватывать города врагов и строить, входить в обещание. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за это начало этой взрослой конференции. Спасибо Тебе за то, что Ты собрал тех людей, которые должны быть на этом месте. Я верю, Господь мой, что тело Христа станет взрослее после этой конференции. Мы адресуем эти боли, мы адресуем эти раны, мы адресуем, Господь, эти проблемы, которые никто не хочет адресовывать, и просто выживают, Бог. Исцели нас и дай нам двигаться вперед. Мы хотим видеть огромные просторы на севере, на западе, на востоке, на юге, Бог. Мы хотим видеть огромные просторы, которые Ты обещал Аврааму, которые Ты обещал каждому из нас видеть то обещание. Спасибо, любимый. Спасибо за все. Аминь.